сімейні проблеми, які вони бувають, з якими проблемами зіштовхувалися ви і з яких ви змогли вийти.
Мне уже под 80 лет, я прошла очень нелегкую жизнь. Многодетной семьи, много в жизни всяких проблем, как вы говорите, бывает. Но в 90-е годы я столкнулась с такой ситуацией. У нас была единственная дочь, любимая дочь, папой, мамой. Для нее мы дышали на нее. И к нам в 90-м году, ей было 20 лет, в семью входит другой человек. Она выходит замуж. Зять оказался на 11 лет старше, уже с жизненным опытом. Но у него была одна комната и тяжело больная мама, энцефалит у нее был. У нас была квартира, все удобства, но у мужа тоже была тяжело больная мама. И он очень любил свою маму, заботился о ней, все. Ну и я говорила дочери, 11 лет – это большая разница в возрасте. И человек уже видно, что жизненным опытом работает на руководящей работе. Короче говоря, я ей сказала, что человек кузнец своего счастья и несчастья тоже. Задаю вопрос при всех, его мама, все родственники. Ты любишь его? Люблю. У него спрашивают, ты любишь? Люблю. Благословляю вас. Я тогда еще и муж, не ходили мы в церковь. Конечно, 90-й год, мужу в институте перестали платить зарплату, зять на заводе Малышева работал, там тоже перестали платить зарплату. Одна я работала, где зарплату платили. Нам нужно было покупать лекарства для его мамы, для мужа мамы. Молодая семья, она в институте учится. Все было так тяжело, это были проблемы на проблеме. И тем не менее, в глубине души я считала, что не потому, что там взять, он грамотный, эрудированный, все, но человек опытный уже. И когда я видела на глазах у дочки глаза на мокром месте, конечно, сердце болело у меня. И все проблемы, я единственная, где только может любая семья, дети должны жить отдельно. Что бы у них ни происходило, было так, что я вот защитила зятя, не дочь, а зятя. Я видела явно, что дочь не права. И тем не менее, через некоторое время у нас, ну, отдельно комната моя была, слышала она тю-тю-тю-тю-тю друг с другом. А я сижу и думаю, я же хотела добра, чтобы у них было взаимопонимание, все. А получается, что они помирились, а я, извините, здрасте, вот и я. Вот, и я решила не вмешиваться. А потом, когда мы пришли через 5 лет к Богу, и мне Господь показал, что все-таки надо жить отдельно. И когда мы стали жить отдельно, ну и как раз и 95-й год уже более или менее нормализовалась финансовые проблемы. Проблем много в жизни бывает. Но я что хочу, когда пришли к Богу, Библия показала места Писания, где явно указывалось на все проблемы, которые можешь ты решать, Библия дает ответ. И я нашла эти ответы в Библии, стали жить отдельно. Вот они уже около 30 лет живут, взрослые внуки уже, все. И я их благословляю и благодарю Бога, что в свое время я пришла к Богу, нашла ответы в Библии. И муж со мной был все годы с Богом, мы 23 года уже были с Богом. И когда наступали какие-то вот вопросы, я первое, что делала, или советовала с пастором, он никогда не откажется ведь, или с кем-то со служения, молились, все, и вопросы решались. То есть, иди ты к Богу, человек, и счастье ты найдешь навек. Только в Библии можно найти ответы на решение всяких проблем. Молиться, на языках молиться. У меня было такое, что я по 2-3 часа на языках молилась. К Святому Духу обращалась. Говорю, вот не могу я сама решить эту проблему. Господи, подскажи. И открывала то место Писания в Библии, которое мне давало ответ на все вопросы, какие я не могла сама решить. Только в Боге успокаивается душа наша. И отвечает он на все вопросы. Спасибо.
На эту тему можно очень много умничать, и каждый будет прав, потому что каждый проходит свой жизненный путь, и у каждого свои рецепты, как говорится. Ну, вот я просто говорю это не с пустых слов, потому что мы с мужем 58 лет живем. Нельзя сказать, что это были сплошные розы или сплошные шипы. Было и то, и то. Все было. Но жизнь нужно пройти. Вот. Но я пришла к выводу, к такому, да, все мы эгоисты, все мы себя любим, все это, все правда, но все-таки главное в жизни это, если мы знаем Бога, то это самое главное, это послушание Богу, послушание Слову Божьему, построение семьи по Слову Божьему. А что это значит? Это значит уметь уступать друг другу, уметь смиряться. Я, например, могу сказать, что когда из нас идет эгоизм такой, знаете, как раньше, вот как мы сейчас говорим, мы прошли советское время, достаточно насытились в нашем возрасте, то, конечно, это ночь и день против того, какие мы были, какие мы стали в Боге. А именно, да, там мы смотрели, каждый хотел, чтобы жена ждет, что муж для ее будет любить и для нее делать, муж ждет, что жена для него будет все делать. Это все хорошо, оно должно быть все так. Но все равно нужно учитывать, что каждый человек индивидуальный. И мы живем в одном доме. И нужно давать право, как говорится, свободно жить и тому, и другому. Друг другу давать право жить. Учитывать интересы каждого человека. Без всяких скандалов, без ничего. Просто знать, что он же тоже имеет право, или она. И на то, чтобы делать что-то, то, что любит или он, или она. Чем заниматься там любимым делом, там или как-то. Конечно, тут не отпадают общие вопросы. Это само собой. Тут, конечно, главный советник Господь будет. Вот. И послушание Богу, я поняла по Библии, это что любовь – это решение. Это решение, это не похоть очей или плоти. Это как мы, не зная Бога, все так считали. Нет, это решение. А если это решение, значит, должно быть решение и в семье, и в построении семейной жизни.
Шалом. Я хочу коснуться вопросов брачных отношений, и это больше касается молодежи, особенно тех, которые в завете с Господом. Этот завет, он силен на крови. Вот мы уже с супругой 48 лет в союзе с Господом, а покаялся я в 54 года, это 21 год тому. И я вижу, насколько важны вот эти отношения, когда завет был заключен еще на крови. Что любой завет, сила любого завета, а это завет с Богом, он сила его на крови, в прямом смысле. Нет завета без пролития крови. Если наш завет с супругой был заключен в непорочности, то он обязательно связан с пролитием крови. Если невеста, она девственница, то, естественно, этот завет, он связан с пролитием крови.
В всяких відносинах, всяких справ наших має бути все-таки Ісус Христос. Сімейних справ теж має бути основою, оцим наріжним каменем, цим фундаментом має бути Ісус Христос. Тому що сім'я, сімейні відносини, вони теж будуються. Вони не зразу є такі от готові, раз і добрі відносини. Хоч би якими були християни добрі і повністю послушні Богові, це є вірно, це нам допомагати буде. Але все одно, розумієте, завжди в нас є плоть, яка потребує свого і хоче, ненаситна вона є, і нам завжди є боротьба з цією плоттю. І оця плоть заставляє нас робити, ну, недобрі вчинки, недобрі справи. Так от, відносини, вони будуються, як стіни, як будинок добрий. От, і ці відносини мають будуватися на основі, твердій основі, на основі фундаменті Ісус Христос. Щоб там не було, у всіх наших життєвих справах має бути Ісус Христос на основі всіх наших справ. Тим більше в сім'ї, що це є, якби, таке будівля має бути добра, якісна, і в цій будівлі має бути все таке, щоб прославило Бога, знаєте. І я б так кажу, так само, як ми повинні віддати своє серце повністю Богові, повністю повинні приліпитися кожен з нас до Нього, і померти для себе, а жити для Нього, Йому на славу, і з Його ім'я. Так само ми, коли одружуємося, ми помираємо для себе, і починаємо жити для нашого супутника життя, для нашого партнера по сім'ї. Це дуже важливо. Коли ми помираємо для себе і повністю себе віддаємо, чоловік для дружини, а дружина для чоловіка, о, тоді є найкращі відносини. Тоді прекрасно все відбувається. Діти, коли бачать це все, вони тягнуться у цей домик любові, вони ховаються в нього і приходять, і потім будують свої сім'ї так само. Ось ж ми маємо показати приклад нашим дітям любові, взаємовідносини, підтримки, повністю себе самопожертви один для одного. Це така моя думка, будьте благословені.
Я бы вот хотел акцентировать вот внимание вообще на, если есть у нас проблема, у нас главный решитель наших проблем это Иисус Христос. Вот если семья верующая, и мы являемся телом Христовым, то есть мы взаимосвязаны, зависим друг от друга. Муж зависит от детей, дети зависят от родителей, родители тоже дети. Но это все переплетено. И очень важно вот в этом всем услышать то, что Бог говорит, понять то, что Бог делает. Счастливы те люди, у которых есть наставники, которые в Господе, действительно, которые помазаны на это, через которых Бог действует. Если есть церковь, есть пастырь, и пастырь может направить свою овцу и направить овцу свою к Иисусу, к решению проблем. И если понимать имя Иисус Христос как помазание, то действительно идти как вот к помазанникам, к помазанию и к решению проблем. И будет решение. Если человек сердцем своим ищет Бога, ищет решение проблем у Бога, он его найдет, и он услышит через людей, через жену, через мужа, если нужно, через осла.
Важно не забывать об источнике брака, да? А он у нас записан в Бытие во 2 главе 24. Установление Божие было такое, что посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти. Так что они уже не двое, но одна плоть. Таков был Божий идеал брака, и этот идеал восстановил Иисус в споре с фарисеями в Матфея 19 главе, Марка 10 главе. И очень мало людей, в общем-то, понимают правильно вот это понятие «одна плоть». Есть статистика такая, я, например, американскую слышал, что меньше 20% людей, которые вступают в брак, ну, имеют правильную мотивацию. Что такое «одна плоть»? Это значит, что уже все пополам. То есть нет моих интересов, твоих интересов, нет того, что мне хочется, тебе хочется. Все совместное должно быть. В этом идеал брака. Люди в основном мотивируются, ну как, я не хочу, может, это неправильное выражение, но мотивы часто другие. То есть порядка 80% люди или просто ведутся основным инстинктом, или решают свои какие-то проблемы, вплоть до бизнеса, какого-то дальнейшей жизни и так далее. Пытаются решить свои проблемы. И в прекрасном периоде ухаживания за девушкой кроется некоторая опасность. В это время двое влюбленных почти неизбежно видят друг друга с лучшей стороны. Это пора обаяния, очарования. Они видят друг друга одетыми в лучшей одежде. Обычно их помыслы устремлены к совместным развлечениям, наслаждениям. Деньги часто еще не играют важной роли. А в браке эти двое должны видеть друг друга и тогда, когда они не в лучшей форме, когда они устали, измотаны, дети неизбежно в дом приводят беспорядок, денег в обрез, и покупка продуктов, питания, одежды и всего прочего становится проблемой. Лунный свет и розы превращаются в раковину на кухне и приходится носиться по коридору с плачущим ребенком. Если эти двое не готовы к рутине жизни, так же, как и ее очарованию, их брак обречен на неудачу. Я не могу оторвать как бы образ брака от образа общения народа с Богом. Да, вот мы приходим к Богу, рождаемся свыше там, или другим способом. Вот. И дальше нам написано, надо менять свое мышление. Так же и в браке. Большинство людей, вступающих в брак, не готовы. И они должны изменить мышление. В какую сторону? Основой брака является совместность. А в основе совместности лежит внимательное отношение к друг другу. Чтобы брак был счастливым, каждый из супругов должен заботиться о партнере больше, чем о себе. Эгоизм, убивает всякие личные отношения. И уж более всего тогда, когда два человека соединены с друг другом в браке. Настоящая основа брака проста и несложна для понимания. Это любовь, которая заботится о счастье другого больше, чем о своем. Любовь, которая гордится, если можно служить, которая способна понять и потому всегда способна прощать. Другими словами, это такая любовь, как у Христа, которая знает, что она найдет себя в самозабвении, что, потеряв себя, она обретет полноту. Полноту, что и является браком. То есть это соединение того, что раньше Бог разделил. Меньше заботы о себе любимом, а больше заботы о близких своих.